всех приветствую. Рад видеть. Еще немножко, еще чуть-чуть. Вот. Ну, думаю, вы никто не торопится на улицу, там жарко, здесь кондиционер, так что нам хорошо. Сегодня будем продолжать ту тему, которую мы начали с самого начала. Сергей говорил о всеобщей греховности человека. Я продолжу серию проповедей, на которую я назвал «Божье обетование». И сегодня как раз таки мы будем говорить о том выходе, о том решении той проблемы, с которой столкнулся человек, это с грехом. Итак, «Божье обетование» и тема моей проповеди – это прощение грехов. Бог обещает, что Он будет прощать нам грехи. Хочу начать с небольшой еврейской притчи. Я вам ее сейчас зачитаю. Может, кто-то слышал, может, кто-то нет. Ну, интересно, такая притча. Однажды ангел ослушался Бога и за это предстал перед троном судьи. Молил он, чтобы ему было разрешено искупить вину, и Бог сказал: «Хорошо, я тебя не накажу за свое непослушание, но ты должен спуститься на землю и принести мне оттуда самую большую ценность». Полетел ангел на землю, кружил над горами, долинами, над морями, реками, все искал самую большую в мире ценность. Наконец, через несколько лет, пролетая над полем битвы, он увидел, как умирает солдат, раненый в сражениях за отчизну. «Воды, воды!» – молил воин трясущими губами. Услышав его стоны, другой умирающий солдат подполз к нему, открыл флягу и стал поить товарища, на лице которого появилась улыбка. Когда фляга опустела, ангел подхватил ее и принес к трону Всевышнего. «Всемогущий Бог», — сказал он, — «это наверняка самая большая ценность в мире». «Конечно», — согласился Бог, — «ценность немалая, но не самая большая в мире». Вернулся ангел на землю и после долгих поисков добрался до лазарета, где умирала сестра милосердия. Она выхаживала больных, когда поразил ее неизлечимый недуг, и теперь ей оставалось жить считанные часы. Когда она спустила последний вздох, ангел подхватил его, принес к судейскому трону и сказал: «Всемогущий Бог, уж это наверняка самая большая в мире ценность». Бог улыбнулся ангелу и сказал: «Самопожертвование – огромная ценность, но лети снова и принеси мне самую, что ни на есть, большую ценность в мире». Вернулся ангел на землю и на сей раз искал долго-долго, пока не заметил всадника, который пробирался сквозь лесную чащу. Тот был вооружен с ног до головы, а по его свирепому виду было ясно, что он злодей. Пробирался же всадник в хижине своего врага, чтобы его убить. Хозяева хижины ни о чем не догадывались, в доме горел свет, злоумышленник подкрался к окну, заглянул внутрь, и глазам его предстала такая картина. Укладывая в постель маленького сына, мать учила его молиться и благодарить Бога за все благодеяния, которые тот посылает людям. Эта сцена напомнила злодею его собственную мать, которая вот так же его укладывала в детстве и также учила молиться. Сердце злодея смягчилось, по щекам покатились слезы, и он пожалел о своих злых намерениях. Подхватил ангел одну слезу и принес Богу: «Милостивый Бог, раскаяние — это уж, безусловно, самая большая в мире ценность». Бог ласково улыбнулся ангелу и сказал: «Теперь ты прав. В моих глазах это наивысшая ценность». Вот такая еврейская притча о том, что действительно в глазах Божьих покаяние, раскаяние в своих грехах – это самая наивысшая ценность. Более того, это Божье обетование в том, что мы будем прощены. Основной текст для размышления мы возьмем, который записан в первом послании апостола Иоанна, 1 глава, 9 стих. Первое послание апостола Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Мы видим, что Бог готов нам простить и очистит нас от всякой неправды. Почему это Божье обетование очень важно для нас? Неужели мы с вами здесь сидящие нуждаемся в каком-то прощении, в каком-то очищении? Вообще, кто просит прощения? Тот и виноват. Но мы же не виноваты с вами в том, что произошло в Эдемском саду. У нас там еще и не было. И более того, большинство здесь сидящих, я уверен, уже однажды просили прощения. Уже люди, рожденные свыше. Неужели нам опять надо приходить к Богу и о чем-то просить прощения? Знаете, интересно, что этот 9 стих, он заключен между двумя стихами. 8 и 10. И 8 стих говорит: если говорить, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. А 10 стих: если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, Бога, лживым, и Слова Его нет в нас. Друзья, обетование Божьего прощения как раз для нас, для всех здесь сидящих. И давайте с этим обетованием разберемся. Сначала давайте посмотрим на свое обетование, а потом на условия, при которых это обетование действует. Итак, Он, будучи верен и правен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое, на что хотелось обратить внимание, это на сам характер Божий. Здесь о нем говорится, что Он, будучи верен и праведен. Друзья, вообще у человечества, у нас с вами, ну, очень серьезная проблема. Мы объективно виновны перед Богом. Это значит, что Он прав, а мы нет. Это значит, что Он праведен, а мы грешны. А какие обетования ждут грешников? Какие обетования, что ждет грешника? Что Бог обещал сделать с грешником? Вот пастор говорит, что возмездие за грех оказывается смерть. Библия говорит. Я думаю, что вы знаете множество библейских историй, примеров, особенно Ветхого Завета, как Бог поступал с грешниками. Сегодня уже упоминалась история о Вселенном потопе. А как Бог уничтожал целые народы через Израиля, которые были грешниками. Друзья, но наш Бог, будучи праведным Богом, будучи верным Богом, справедливым Богом, святым Богом, Богом, который ненавидит грех, любит грешников. В Иезекииле 18 главы 23 стих мы читаем: «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» «Разве я хочу смерти беззаконника?» Задает Бог эти слова пророку. В Михея, книге пророка Михея, 7 глава, 18-19 стих мы читаем: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наши. Ты вернешь пучину морскую, все грехи наши». Друзья, Бог не хочет смерти грешника, Бог любит миловать. Все обвинения в адрес Бога, что это жестокий Бог, что Бог Ветхого Завета, это Бог, который любит пролитие крови, это ложь. Бог вынужден уничтожать грех вместе с грешником, чтобы сдержать зло на земле. Потому что Он не хочет смерти грешника, Он любит миловать. Ему больно, когда приходилось уничтожать человека вместе с грехом. Грех поражал человека, и не было избавления, не было выхода до того момента, пока не пришел Христос. Послание к Евреям, 10 главе, с 1 стиха мы читаем, что закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит, Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил, вот иду исполнить волю твою, Боже, отменяет первое, чтобы постановить второе. Друзья, наш Бог верный Бог, Он праведный Бог. Он обещал искупить, но Он верит своим слову. Он обещал избавление, и Он обещал выход. Христос наш искупитель, Христос наш избавитель, и Христос наш выход. Это тот выход нашей проблемы. Это решение нашей проблемы. Потому что благодаря пролитой крови мы теперь можем приходить к Нему и просить прощения. И быть уверенными в том, что мы будем прощены. Друзья, второй момент, на который я хотел обратить внимание, это то, каким образом Бог совершает прощение или нас прощает. Опять прочитаем этот же стих. Я думаю, что к концу служения вы просто наизусть его выучите. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, что сделает? Простит нам грехи наши. И еще что сделает? Очистит нас от всякой неправды». Знаете, Бог не говорит на наши проступки, наши грехи. А, не обращай внимания. Забудь, все нормально. Я закрою глаза на твои грехи. Нет, Он так не делает. Он видит наши грехи. Но Он прощает. А это значит, что нас снимается вина. Божье прощение, прощение – это когда мы были врагами Богу, а теперь стали друзьями Богу. Все долговые расписки порваны. Все видеозаписи наших грехов стерты и уничтожены. Все, что могло против нас свидетельствовать, все наши грехи, они уничтожаются. Пророк Исаия в 44 главе, 22 стих пишет, «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Исаия, только в 1 главе, 18 стихе пишет, «Тогда придите, рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Друзья, кроме того, что мы перестаем быть виновны перед Богом, Бог продолжает свое действие. Он не только прощает, снимая то есть вину с нас, Он еще и очищает нас от всякой неправды. Знаете, слово «очищает» вообще очень интересно. В Новом Завете оно потребляется где-то 29 раз. И половина из этих мест, чуть меньше, там, может быть, мест 14, это слово потребляется в историях, где говорится о проказе. Современно, да, слово это лепра, лепрозорий, да, у нас говорится. Проказа на по сей день, эта болезнь существует, и по сей день она, несмотря на все достижения медицины, неизлечима. Вот только если на ранних стадиях можно ее как-то продиагностировать, тогда возможно излечение. Но если это переходит в хроническую форму, то автоматически человек получает инвалидность, потому что от нее излечиться нельзя. Друзья, и вот подобно тому, как вот истории мы читаем, как Иисус исцелял прокаженных, то есть, когда человек не имел никакой надежды, он покрыт проказой, и вдруг он получает исцеление. Это чудо. Если прокаженный в наши дни исцелится, это тоже чудо. Бог не только снимает с нас вину за грех, но Он как когда-то очищал прокаженных, нас очищает от греха, от этой проказы. Мы получаем освобождение от греха. Еще интересное слово «очищение», особенно в нашем таком русском понимании, да, корень слова «чист», «очищать», «очистить». То есть это буквально «отмыть», «оттереть». То есть что-то было грязное, и что-то надо нам сделать, то есть мы говорим «очистим», «обмоем», и это стало чистое. В Ефесянам 5 главе послания, Ефесянам 5 глава с 25 стиха, когда апостол Павел сравнивает мужа и жену и церковь, он говорит, что «мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив, вот это слово опять употребляется здесь, очистив баню угодную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна. Вот так Господь действует с нами. Он очищает и делает нас непорочными, без пятна, без порока и чего-либо подобного. Продолжаем продолжение отрывка, вот, который мы начали читать в послании к Евреям, 10 главе, с 10 стиха. «Посеет-то воля, освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, речь идет о Иисусе, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемыми». Друзья, мы должны понимать суть прощения. Это не просто вот мы услышали от Бога через слово: «Я тебя прощаю». И мы продолжаем жить в своих грехах, продолжаем мучиться в своих искушениях. Нет. Это снятие вины, уничтожение всего греха нашего и очищение наше. Третий момент, на который хотел бы обратить наше внимание, это, конечно же, на то условие, при котором это Божье обетование начинает работать. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой непорочности. То есть условие для Божьего прощения – исповедание своего греха. Друзья, это очень важный момент, потому что и верно обратно. Если не исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, не простит нам грехи наши и не очистит нас от всякой неправды. Что такое слово исповедание? По сути своей, оно означает открыто заявить, или согласиться, или признать. Если мы говорим о грехах, то значит открыто заявить о том, что я грешен. Согласиться с тем, что я грешен. Признать тот факт, что я грешен. Еще мудрый Соломон в притчах 28 главе 13 стих пишет: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Вторит ему псалмопевец, псалом 31, 1 и 5 стихи, с 1 по 5. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не менит греха, и в чем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего, и сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Друзья, об исповедании можно говорить много. Единственное, хотел бы подчеркнуть, что некоторые места и примеры в Библии говорят о публичном исповедании, когда люди во всеуслышание при народе исповедовали свои грехи. Один из примеров таких – это те жертвы, которые приносил народ израильский за грехи. Он приходил в скинию перед священниками, перед всем тем народом, который был, он клал руку на ягненка или на козла, который должен был взять на себя этот грех. Но также в Библии есть примеры исповедания, когда человек даже слов не произносит. Это было в жизни Иисуса, когда Иисус видел сердце человека. Человек, может, даже физически не мог произнести какие-то слова. Либо это был он человек больной, который не мог произнести, там, парализованный, не подняться. Или это история, помните, женщина, которая пришла в дом, омыла, отерла своими волосами его ноги, когда он ей сказал, что прощаются тебе твои грехи. Хотя она ни слова не сказала. Вам можно понимать состояние нашего сердца. сердце должно быть исповедание. Если же человека мучают грехи, от которых он не может избавиться, даже если он обращается к Богу, то Писание тоже об этом говорит, что тогда нужно совершить исповедь, признание перед людьми. Почему? Потому что суть исповедания – это вывести грех во свет. В Иакова 5 главе 16 стих мы читаем: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Много может усиленная молитва правильного. А послание, которым мы вот взяли основной текст, перед тем, как мы говорим о исповедании, говорится с 5 стиха: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Суть исповедания – вывести в свет грех. Если вы не решили свой тайный грех с Богом, пойдите к пастору, пойдите к служителю, исповедуйтесь перед ним. В заключение я бы хотел оградить нас от некоторых крайностей, которые нас могут подстерегать, вот, когда мы касаемся темы исповедания. Знаете, некоторые понимают исповедание, что это первая такая крайность, что это нужно перечислить все свои грехи. Если я прихожу к Богу, и я каюсь перед Богом, значит, мне нужно вспомнить все мои грехи, которые я совершил за всю свою жизнь. Если я вдруг какой-то грех не вспомню, пропущу его, не попрошу именно за него прощения, то все, Царство Божьего мне не видать. Друзья, это заблуждение. Нам нужно понимать суть греха. Суть греха в том, что мы вот поймались на ту ловку дьявола, который еще в Эдемском саду сказал Адаму и Еве: вы будете как боги, что значит, вы будете хозяином своей жизни. Вам не нужен Бог, вам не нужен хозяин над вашей жизнью. Вы хозяева своей жизни. Живите как хотите. Вот суть греха не в том, что кто-то пьет или кто-то курит. Это уже последствия вот этого решения, вот этого выбора. Я живу, как я хочу, потому что я хозяин своей жизни, я Бог. Вот за это нужно просить прощения. А весь список всех наших грехов и проступков Богу не нужен. Он и так о них знает, и Он их уничтожает. Друзья, вторая крайность. Вторая крайность, наоборот, это вообще очень легкомысленное отношение к своему хождению перед Богом. Знаете, иногда это приводит к тому, что когда мы там, может быть, в молитве перед сном, на всякий случай просим прощения, сами не зная за что. Господи, прости, может, я вот в чем-то не так. Да, часто такая фраза звучит: если я где-то был не так, или не такой, или не такая, прости. Представьте себе, жена и муж вечером за ужином, и между так вот разговор какой-то идет, беседа семейная, и потом жена мужу говорит: слушай, да, и так, между прочим, и хотела сказать, если что-то сегодня было не так, то прости. Я думаю, муж бы задал вопрос: а что было не так? За что ты просишь прощения? Ну, на всякий случай. Мы улыбаемся, потому что понимаем, что это абсурд. Друзья, нельзя так относиться и к Богу, и к нашим проступкам. Если мы знаем, если Дух Святой нас отвечает, тогда мы за это должны просить прощения, называя грех своим именем. Давид молится: кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тебя, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Давид понимал, что мы можем невольно согрешать, и какие-то тайные наши мотивы мы даже порой можем не осознавать. Но он молился об этом, чтобы Бог ему указал, чтобы Бог избавил от этого. Поэтому, друзья, да сохранит нас Господь от этих, чтобы мы не относились к грехам легкомысленно и могли всегда приходить к Богу и просить у Него прощения. Итак, друзья, Божье обетование, ответ на нужду человечества, проблема греховности, Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое, о чем мы сказали, что прощение возможно, потому что это в Божьем характере. Бог желает прощать, и это стало возможно, потому что кровь Сына Его, Иисуса Христа, пролила свою любовь из-за каждого человека. Второй момент. Бог прощает полностью, уничтожает грех и очищает нас от него. И третье, о чем мы сегодня с вами говорили, коснулись условия Божьего прощения, это исповедание греха. И помните, что верно и обратно. Если же мы не исповедуем грехи, тогда Бог не простит нас. Да благословит нас в этом Господь, если Дух Святой нас обличает в чем-то, пусть это слово найдет применение практически в нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся. Господи, Бог наш, слава Тебе и благодарение за сегодняшний день воскресный, что собрал нас здесь в Доме Твоем, что мы можем слышать Слово Твое, Господь, и видеть Слово Твое, которое обличает нас, вдохновляет, научает. Я прошу, чтобы Слово Твое имело действие в жизни нашей. Благослови, Господь, каждого, кто услышал Слово Твое. Да будет Тебе слава в жизни нашей, в рождении перед Тобой. Аминь.